Братья и сестры, прочитаем текст Священного Писания с послания к Колоссянам с 1 главы 4 по 7 стихи. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 4 по 7 стихи. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Братья и сестры, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что верующие в городе Колоссы имели веру в Иисуса Христа и любовь ко всем святым. Друзья, вера и любовь – это те столпы или те краеугольные камни, на которых созидается все христианство. Друзья, именно об этом говорил Иисус Христос, когда Его спросили, какая наибольшая заповедь в законе. Тогда Он назвал две заповеди – сказал, что они равноценны, и сказал, что первая заповедь – это возлюби Бога своего. Друзья, а как мы можем возлюбить Бога? Только посредством веры. Веруя в Него, мы показываем любовь Ему. Доверяя Слову Его, мы показываем любовь Ему. Друзья, и ближнего своего. Ближнего своего мы можем любить через дела милосердия. Друзья, другие источники – слабо доступны нам, да? Дела милосердия – это признак нашей любви к ближнему. Итак, вера в Бога и любовь к ближнему. Это была основа и ветхозаветнего закона, это и основополагающие камни современного христианства. Друзья, я думаю, что каждый из вас может сказать, что и вера, и любовь – это именно те качества, которые нам не хватает больше всего. Это именно то, что у нас в большом дефиците. Я имею в виду у нас каждого человека, потому что каждому из нас есть куда расти в вопросах веры в Бога и в вопросах любви к ближнему. Друзья, важность веры и любви подчеркивает много текстов Священного Писания. Например, в послании к евреям сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Друзья, нет ни одного другого качества, про которое так сказано, что невозможно без этого угодить Богу. Я допускаю мысль, друзья, что возможно угодить Богу без каких-то других качеств, но вера – это то, что обязательно должно быть, и если веры нет, Богу угодить невозможно. Друзья, это послание к евреям. А послание к Коринфянам говорит о том, что если нет любви, то тогда человек является чем? Медью звенящей или кимвалом звучащим? Пустым звуком. То есть, друзья, то, что не производит никакой пользы. Даже если человек отдаст тело свое на сожжение, если он будет всем жертвовать, если он будет очень много делать, но у него не будет любви, это все бесполезно. Друзья, эти тексты показывают нам, что вера и любовь это действительно то, что необходимо иметь христианину, что необходимо иметь церкви. И мы видим, что в Колосской церкви, мы в прошлый раз об этом говорили, это и было, и именно об этом слышали другие церкви. Друзья, но, возможно, у кого-то из вас возник вопрос, ну а что делать, если не хватает веры, не хватает любви? Где взять, где те источники, которые питают нас верой и любовью? Знаете, иногда бывает, что человек лишен каких-то продуктов в этой жизни, у него не хватает каких-то витаминов, и тогда это проявляется в его внешнем виде, это проявляется в его здоровье. Недавно мы были в аптеке, ну, это место мне часто приходит, и там есть такие таблетки, называются шипучий витамин С, может быть, кто-то видел, бросаешь такие таблетки, и там витамин С. Друзья, небольшая такая, такой флакончик с таблетками. И я подумал, друзья, и вспомнил, что еще в начале 20 века, в конце 19 века, моряки, которые отправлялись вот в Антарктику, то есть туда, где север, где очень холодно, и проводили там по несколько лет, очень часто умирали от того, что им не хватало витамина С. Начиналась болезнь, которая называется цинга, то есть недостаток витамина С. Начинали выпадать зубы, начинала портиться кожа и так далее, разные заражения, и в конце концов человек просто умирал. Друзья, и я подумал, что вот одного этого маленького бутылька, которого сейчас можно легко купить в аптеке, хватило бы, чтобы спасти кому-то жизнь, друзья. Недостаток витаминов в нашем организме, он должен быть компенсирован каким-то источником, где-то вот источник этих витаминов. Но витамин С есть там в киви, там, или в апельсинах, друзья, витамины В, там, или какие-то другие в других продуктах. Друзья, если мы не употребляем эти продукты, то недостаток этих витаминов приводит к каким-то последствиям в нашем организме. Так вот, друзья, если в нашей жизни недостаток веры и недостаток любви, если не хватает веры и не хватает любви, где тот источник? Откуда взять это? Куда мне обратиться, чтобы я напитался верою, получил веру и обрел любовь? Где мне это взять, друзья? Мы много говорим, что это нужно, но мы мало говорим о том, где это взять. Друзья, и апостол Павел в этом послании, в том отрывке, который я прочитал, он там дает три совета, друзья. Три источника напитания верой и любовью. И если у кого-то из нас, друзья, есть недостаток, мы ощущаем, что у нас не хватает веры и любви, друзья, а вот обратите внимание, целых три источника нам предлагает апостол Павел, которые могут напитать нам этим целебным витамином, который преобразит нашу жизнь. Уверен, друзья, человек, живущий с цингой, страдает от этого. Он не только умирает, ему трудно есть, ему тяжело, и он некрасиво выглядит. Человек, у которого не хватает веры и любви, он тоже от этого страдает. Он некрасиво выглядит перед другими, и он страдает сам себе, страдает его семья, страдает его окружающие. Поэтому, друзья, это очень важная тема, чтобы нам и знать источники, где мы можем почерпнуть в достаточной мере, в достаточном количестве веру и любовь. Веру в Бога и любовь ко всем людям. Друзья, первый источник, он прописан в нашем переводе таким образом. Я прочитаю наш перевод, потом прочитаю другой, друзья, перевод. В другом переводе то же самое сказано, та же самая мысль, другими словами, просто будет более понятно. Итак, здесь сказано так: «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах». Друзья, теперь я читаю другой перевод, те же самые слова, чуть-чуть более понятно. «Ваша вера и любовь порождены надеждою на то, что ожидает вас на небесах». Итак, друзья, в этом тексте мы видим, что вера и любовь – это дитё или это порождение надежды. Надежда приводит к появлению веры и любви. Надежда дает силу вере и силу любви. Надежда на уготованное на небесах. То есть надежда на то, что Бог нам приготовил на небе. Надеясь получить вот это, мы обретаем веру и обретаем любовь. Друзья, итак, первый источник нашей веры и первый источник любви, тот источник, к которому мы должны припасть, чтобы напитаться верой и любовью, это источник надежды. Надежды на вечное, надежды на небесное. Друзья, надежда всегда придает нам силы. Вот любая надежда придает нам силы. Вот надежда на зарплату наполняет нас энергией к работе, согласитесь, да? Вот если вот исчезнет надежда получить зарплату, а вот исчезла надежда. Я знаю одного человека, которому задержали зарплату больше, чем на 1,5 лет. И он продолжал работу, знаете почему? Когда он проходил в управляющую компанию, они ему говорили, еще немножко надо подождать, и ты получишь. Друзья, 1,5 года он работал в надежде получить зарплату. А потом однажды он пришел, и ему сказали, слушай, забудь о зарплате. Можешь подавать в суд, можешь делать, что хочешь, но никакой зарплаты тебе не видать. Друзья, и он сказал, что у меня все силы кончились. 1,5 года работать были силы, и в 1 секунду силы исчезли. Друзья, почему силы исчезли? Исчезла надежда. Исчезла надежда. Друзья, вот был такой человек, Виктор Франкл. Это известный очень психолог, который пережил концлагеря, фашистские концлагеря. Друзья, и он написал несколько книг, будучи уже освобожденным из этих лагерей. Одна из этих книг называется «Человек в поисках смысла». Друзья, я хочу вам прочитать достаточно продолжительный отрывок из этой книги. Ну, может быть, займет несколько минут, но послушайте, пожалуйста, внимательно. Он описывает свою бытность вот в концлагере фашистском. Итак, он пишет. Несмотря на вынужденную физическую и умственную примитивность лагерной жизни, духовная жизнь могла стать даже глубже. Вот интересная мысль, да, друзья? Духовная жизнь становится глубже, несмотря на примитивную жизнь ума и физические жизни. И здесь очень важная мысль, друзья, что он отделяет духовную жизнь от умственной. Для очень многих из нас это одно и то же. Люди с тонкой чувствительностью, которые привыкли к напряженной интеллектуальной жизни, могли испытывать сильные страдания, так как они часто были хрупкого сложения. Но потери их внутреннего духовного состояния были меньше. Они могли найти прибежище от окружающего кошмара в богатой внутренней жизни и духовной свободе. Только так можно объяснить явный парадокс. Некоторые заключенные, которые совсем не выглядели крепко, часто выживали в лагерных условиях успешнее, чем здоровяки. Чтобы лучше это разъяснить, мне опять придется обратиться к одному личному переживанию. Однажды рано утром, как обычно, мы шагали к месту работы. Раздавались крики команды: «Отделение, в марш, вперед! Левый, два, три, четыре! Левый, два, три, четыре! Шапки долой!» Эти слова до сих пор звучат в моих ушах. При команде «Шапки долой» мы проходили через ворота лагеря, и на нас наводились лучи прожекторов. И плохо приходилось тому, кто из-за холода натягивал шапку на уши до того, как давалось позволение. Мы брели в темноте, шлепая по широким лужам и спотыкаясь о камни, по единственной дороге, ведущей из лагеря. Сопровождающие нас конвойные кричали на нас и подталкивали прикладами. Те, у кого ноги были изранены, опирались на плечо соседей. Мы шли в молчании. Ледяной ветер не располагал к разговорам. Пряча рот в поднятый воротник, мой сосед внезапно шепнул: «Если бы наши жены увидели нас сейчас, я надеюсь, что в их лагерях условия лучше и что они не знают, что происходит с нами». Я начал думать о своей жене. И пока мы брели и брели, скользя по обледеневшим местам, поддерживая друг друга, мы оба молчали, но знали, что каждый думает о своей жене. Иногда я смотрел на небо, где уже тускнели звезды, и розовый свет утра начал пробиваться из облачной гряды. Но мысли были заняты образом моей жены, который представлялся мне со сверхъестественной остротой. Я слышал, как она отвечает мне, видел ее улыбку, ее открытый и ободряющий взгляд. Реальный или воображаемый, ее взгляд сиял сильнее, чем солнце, которое начало восходить. Меня пронзила мысль. В первый раз в жизни я увидел истину, воспетую в стихах стольких поэтов и провозглашенную как конечная мудрость столькими мыслителями. Любовь – это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек. И тогда я осознал величайший из секретов, которыми могут поделиться поэзия, мысль и вера. Спасение человека происходит через любовь и в любви. Я понял, что человек, у которого ничего не осталось на этом свете, все еще может познать блаженство хотя бы только на короткое мгновение в мыслительном общении со своими любимыми. В состоянии крайней безысходности, когда человек не может выразить себя в каком-нибудь полезной деятельности, когда его единственное достижение – это достойно переносить свои страдания, даже в таком положении человек может через полное любви размышления выразить себя. В первый раз в жизни я был способен понять смысл слов: «блаженны ангелы, погруженные в вечное и полной любви, созерцания бесконечной красоты». Друзья, я коротко перескажу. Посмотрите. Он заметил, что люди духовно богатые переносят страдания легче. И в его практике, друзья, в его жизни, вот этот пример выразился в том, что когда ему было невыносимо тяжело, он вспомнил о любимом человеке. Дальше он пишет, что надежда на встречу с этим любимым человеком наполняла меня силой. Надежда на встречу. Я ее люблю, и я надеюсь встретиться. И я хочу встретиться. И я перенесу все страдания, чтобы встретиться. Друзья, меня поразило, что даже надежда эта земная дает человеку огромную силу. Мы уже приводили пример зарплаты. Здесь пример не зарплаты, более высокий пример любви к человеку. Друзья, но представьте, какой живительной силой или животворящей силой обладает надежда не на человека, но надежда на уготованное на небесах. Друзья, если бы мы с такой же силой, с такой же яркостью, как этот человек представлял свою жену, мы бы такой же яркостью размышляли о вечном, о том, что нам предоставлено Богом и предложено Богом. Друзья, конечно, наша вера и, конечно, наша любовь бы усилилась. Друзья, об этой же самой мысли пишет апостол Петр, когда он перечисляет небесные благословения, когда он направляет взор человека на наследие, которое Бог приготовил, и там, на небесах, оно хранится, неувядающее, и наследие, которое приготовлено именно вам, именно мне, он говорит: об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немножко. Друзья, когда в нашей жизни не хватает веры, когда мы теряем любовь ко святым, давайте вспомним, что источником любви и веры является надежда. Надежда на то, что скоро все это закончится, скоро мы будем в небе, скоро, друзья, мы обретем то наследие, которое нам приготовлено, скоро, друзья, мы сможем получить то, что Бог нам обещал. Друзья, вот очень простой пример, может быть, он совершенно даже примитивный и не до конца отражает мысль, но вот есть дети. Вот среди, друзья, детей бывают часто какие-то непонимания друг с другом, они начинают ссориться и так далее. Друзья, не хотят выполнять домашнюю работу, но есть такой хороший, ну, может быть, не очень хороший, но действенный педагогический способ. Можно им что-то пообещать, сказать: вы знаете, вот вы сделаете хорошо, дружно, весело, вместе, и тогда я вам подарю, вот мороженое куплю. Друзья, и знаете, все их ссоры быстро проходят. Надежда получить обетование моментально примиряет друг с другом человека. Понимание того, что только вместе они могут получить то, что им обещано, оно очень быстро позволяет им найти общий язык друг с другом. Когда, как только дети понимают, что не ты один получишь, и не ты одна получишь, но когда вы вместе сделаете то, что говорит вам папа, тогда получите. Они легко находят способ любить друг друга. Друзья, надежда на обетование дает нам веру, надежда на обетование наделяет нас любовью. Друзья, и поэтому это первый источник, о котором я хотел сказать, который написан в этом тексте. Посмотрите, я еще раз его прочитаю. В нашем синодальном переводе «в надежде на уготованное», в другом переводе «ваша вера и любовь порождены надеждой». Чем больше у нас надежды, тем больше мы об этом думаем, чем больше мы в это верим, тем больше у нас доверие Богу и тем больше у нас любовь к ближнему. Друзья, второй источник, который апостол Павел здесь упоминает, это источник, который называется «истинное слово благовествования». Посмотрите, как написано: «Услышав о вере вашей и любви, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Друзья, истинное слово благовествования, оно говорит о вере и любви. Друзья, сейчас есть много слов, ну, в кавычках, благовествования, которые говорят о чем угодно, кроме веры и любви. Друзья, истинное слово благовествования, настоящее слово благовествования или в других переводах настоящее слово благой радостной вести – это слово, которое несет веру человеку и любовь. Если человек слышит слово благовествование, его вера укрепляется и его любовь увеличивается. Друзья, и апостол говорит о том, что вы об этом и слышали, о любви и вере. Друзья, в последнее время, ну так вот вы знаете, наши обстоятельства, мне пришлось много раз быть в больнице, и некоторые мои примеры еще какое-то время будут сопряжены именно с больницей. Вы знаете, друзья, думаю, что вы знаете, есть такой ряд лекарств, который называется антибиотики. Друзья, антибиотики названы так потому, что они подавляют рост живых микроорганизмов. Ну, бактерий, другими словами. То есть бактерии проникают в тело человека, начинают там размножаться, приводят к каким-то болезненным процессам, и если иммунитет человека не справляется, то тогда на помощь этому человеку приходят антибиотики. Друзья, антибиотики можно принимать четырьмя способами. Можно пить их в таблетках. Второй способ – это делать уколы внутримышечно. Третий – это в вену вот сюда ставят катетер, при помощи которого посредством капельницы капают антибиотики. И четвертый – это ставят венозный катетер вот здесь около шеи. Его устанавливают в реанимации, И это еще один вид катетера, он отличается от этого катетера. Чем? Друзья, он непосредственно в артерию вставлен. Это очень достаточно опасно, потому что неаккуратное обращение может привести к тому, что воздух пойдет туда, и это может привести к тому, что закупорка произойдет, друзья. И поэтому это достаточно опасная процедура, хотя и часто применяемая. И вот я спросил врачей, в каких случаях применяется тот метод, в какой тот, а в какой тот. Если человек болеет слабо, у него небольшая там какая-то процесс идет, ему достаточно бить таблетки. Если более серьезное заболевание, нужно колоть уколы. Друзья, но в некоторых случаях, особо тяжелых, требуется вливание больших доз и длительное время. И поэтому никакие уколы здесь не помогут. И даже катетер, который в руку устанавливается, он не справится с такой нагрузкой. Вот эта маленькая венка, которая здесь проходит, она просто не выдержит такого обилия вот водных растворов. Когда Оля лежала в больнице, то первые две недели, друзья, или даже больше, ей начинали капать вот сюда, в венозный катетер, начинали капать в 6 утра, а заканчивали в 12 ночи. Друзья, то есть ей капали с утра до позднего вечера, не останавливаясь, маленький перерыв на час только днем, и все. Друзья, огромное количество литры разных лекарств. Почему? Такое состояние, друзья. Нужно это? Друзья, вот то же самое происходит и с истинным словом благовествования. Вы знаете, вот наша плоть, она заражена вот этими плотскими бактериями. Она, вот святое слово, святое Божье слово, оно нам нужно, как антибиотик, который, как мы сказали, подавляет размножение плотских бактерий. Вот если человек не читает Священное Писание, если он не вливает в себя этот антибиотик, то в нем начинают развиваться эти бактерии плотские. Гордость, неверие, нелюбовность, ропот, друзья, все что угодно. И человек не знает, что с этим делать. Он начинает болеть, друзья. Он начинает переживать. У него начинаются какие-то процессы, друзья, которые никаким образом нельзя остановить. Эти процессы обязательно приведут его к болезни и смерти. Если не будет влито в нужный момент антибиотик Слова Божьего, который будет подавлять это, который своим живительным действием будет разделять. Написано, Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духов, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Друзья, Слово Божие, оно как хирургический нож, который способно провести в нашем теле такую операцию, которая оживит наше тело, оздоровит его. Друзья, и очень часто мы находимся в состоянии, когда нам недостаточно таблетки Слова Божьего. Сейчас очень популярно, особенно в интернете среди молодежи, такие, вы знаете, картинки такие, маленькая картинка с цветочком, и там написано цитата из Слова Божьего, и вот она по всем группам рассылается, и некоторые довольствуются. Ну, прочитали, и все, достаточно, я напитался. Как маленькая таблеточка, друзья. Мы сейчас находимся в таком состоянии, наша плоть находится, друзья, в такой бодрости, что ее нужно подавлять литрами Слова Божьего. Его нужно подавлять объемами Слова Божьего в огромном количестве. Друзья, да, довселяется обильно, хорошо, вот Олег Петрович напоминает слово. Слово Божие довселяется обильно в сердца ваши, обильно. Друзья, в венозный катетер с утра до вечера нужно вливать это Слово Божие. Почему? Да потому что, друзья, иначе мы не справимся с этим потоком бактерий. Интересно, вот еще один пример вот с больницы с Олей. Мы лежим в больнице, и там кроме антибиотиков капают еще и различные другие лекарства. И вот повесили вот этот бочоночек, а вот его повесили, а рядом поставили еще штук 5, это на очереди. И вот капают, а там она бывает по-разному капает, побыстрее, помедленнее. И вот подходит медсестра и говорит, и закрывает. Там еще не докапало, она уже закрывает. Я говорю, почему вы закрываете? Сейчас пришло время антибиотика. Убираем это, капаем антибиотик чисто по времени, потом обратно капаем это. Я говорю, ну пусть докапают это, а потом антибиотик. Она говорит, нет, строго по времени. 6 часов утра, 10 утра, 12 дня, 4 дня, 6 вечера, 12 ночи. Строго по времени. По-другому нельзя. Иначе бактерии не смогут быть побеждены. Друзья, вот давайте мы подумаем, что оказывается есть сильнейшая взаимосвязь между нашим, друзья, верою к Богу между любовью ко святым и количеством потребляемого Слова Божьего. Если человек читает Библию достаточно много, регулярно, то есть для него это действительно как прием лекарства. Друзья, почему я еще раз скажу, надо принимать лекарства? Потому что мы с вами больны, наша плоть, она больна, она заражена грехом, и она нездорова. Не надо рассчитывать, что если мы месяц не попринимаем лекарства, с нами ничего не случится. Друзья, если мы месяц не попринимаем лекарства, мы обязательно будем болеть. Поэтому Слово Божие должно вливаться обильно в сердца наши. Друзья, мы говорим о вере и мы говорим о любви. Друзья, вера откуда происходит? От слышания, от слышания от Слова Божьего. Друзья, другого источника нет. Ну, может быть, есть, но они маленькие. Друзья, основной источник веры – это Божье Слово. Друзья, ни для кого не секрет, что в последнее время христиане заняты своими делами, своими переживаниями, своими нуждами, друзья. У них чтение Священного Писания часто сводится до минимума. Друзья, до минимума. Один человек мне говорит, недавно я с ним общался, он говорит, я каждое утро стараюсь читать 10 глав Библии, каждое утро. И он говорит, я иногда спрашиваю братьев, проповедников, они говорят, ну, мы читаем в среднем главу полторы в день. Друзья, я вообще считаю, что нормально для человека, нормально, и абсолютно это не затруднительно читать Библию хотя бы 4 раза в год. Ну, хотя бы. Друзья, на это уйдет не больше, чем 40 минут в день. Ну, может быть, 45. Друзья, я знаю брата-проповедника, проповеди которого слушать, ну, одно удовольствие. Правда, он не очень известный, потому что больше проповедует в своей церкви. Друзья, но он говорит, в среднем я читаю Библию 7-8 раз в год. Друзья, это многодетный отец, у которого работа, он не освобожденный служитель. Друзья, он читает Библию 7-8 раз в год. Друзья, ну и оно и видно. Друзья, я не хочу, чтобы мы такими стахановскими темпами, да, читали Библию, но хотя бы, друзья, чтобы Библия для нас стала источником ежедневного потребления, ежедневного. Друзья, и тогда и вера у нас окрепнет, и любовь увеличится. Некто сказал такие слова, друзья, когда я не могу терпеть выходки какого-то человека, вот любви нет, да что? Я читаю в Библии, как Бог терпит мои выходки, и мне становится легче. Друзья, где источник любви? Вон он в Библии. Друзья, Библия полна примеров любви. Библия полна примеров веры. Библия, она показывает нам эталон любви. Эталон любви – это сам Бог, сам Христос. Конечно, читая Библию, друзья, мы наполнимся настоящей любовью. И мы наполнимся настоящей верой. Друзья, и я могу сделать вывод, что Колосская церковь, она действительно, у них... Хотя у них не было, друзья, такой Библии, как у нас, у них не было Нового Завета, у них было намного все меньше, но то, что у них было, они ценили это, они любили это, они учили это, они жили этим. Павел говорит, вы об этом слышали в истинном слове благовествования. Поэтому, друзья, второй источник веры и второй источник любви – это истинное слово благовествования. И вы хорошо делаете, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к источнику, сияющему в темном месте. Друзья, вот сейчас мы живем в темноте, в темном месте, в духовной тьме. Мы не найдем здесь ничего доброго. И обращаясь к Священному Писанию, мы сможем иметь и веру, и любовь. Друзья, и последний пример, или последний, точнее, источник, последний источник веры и любви, он апостолом Павлом, на него апостол Павел указывает таким образом. Посмотрите еще раз. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах», первый источник, «о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования», второй источник, «и как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного служителя Христова». Друзья, третий источник веры и любви – это пример верных христиан. Друзья, мы говорим с вами о вере в Бога и любви ко святым, и к любви к людям. Посмотрите, какую характеристику апостол Павел дает Епафрасу. Возлюбленный сотрудник и верный служитель. Вера и любовь. Возлюбленный сотрудник, верный служитель. Друзья, опять вера и вновь любовь. Почему Павел вообще вспоминает об этом человеке, друзья? Он показывает на него, как на того, с кого можно брать пример. Он говорит, вы научились от Епафраса. Друзья, к сожалению, в нашем мире не так много людей, которые могут быть эталоном или примером веры и любви. Можно сказать, что таких людей не то, что не большинство, их подавляющее меньшинство, их очень мало таких людей, но они есть. Они были в истории церкви на протяжении всех времен. Они есть и сейчас, друзья. Мы знаем такие примеры, мы можем читать биографии этих людей, мы можем читать историю, мы знаем историю церкви. Друзья, всегда были те, которые, как Епафраз, друзья, могли быть примерами веры и любви. У православных есть одна пословица, она мне очень сильно нравится, я ее очень часто использую. Они говорят так: с преподобным преподобен будешь. Друзья, вот в русском языке есть более грубая пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. Друзья, оно действительно так. Если мы будем наш взор обращать внимание на тех людей, которые являются эталонами любви и веры, друзья, любовь и вера будет у нас. Вот помните, апостол Павел желает однажды побудить людей, чтобы они с себя свергли грех. Вот, друзья, у них там был запинающий грех, неважно какой, мы даже не знаем какой, не описывается в Библии, но они должны были свергнуть себя грех. И он говорит: поэтому свергните с себя запинающий грех. А вы помните, почему поэтому? Написано так: имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякий грех. Помните, да? То есть, что дает нам силу свергнуть грех? Ну, кто-то скажет: ну, благодать Божия, это однозначно благодать Божия. Смерть Иисуса Христа, друзья, тоже однозначно. Друзья, но здесь немаловажную роль играет и наше окружение. Имея вокруг себя общество, такое облако свидетелей. А какое облако свидетелей? О ком он говорит? Он говорит об Аврааме, он говорит о Саке, он говорит о других героях веры, о Ное. Он об этих людях говорит, друзья, указывая их пример веры, друзья. И он говорит: вот эти люди, они давным-давно умерли, но для нас они облако свидетелей. Они для нас являются примерами, мы живем ими. Есть одна детская книга, которую написал Марк Твен, называется «Приключения Гекльберри Финна». И в этой книге описывается, как вдова, там, которая приютила этого Гека, стала рассказывать ему о Моисее. И там написаны такие слова: когда я, говорит, очень сильно заинтересовался, но потом я узнал, что Моисей давно умер, и меня перестало это интересовать. Что мне за дело до человека, который умер много лет назад? Друзья, вот так вот этот мальчик отнесся к истории про Моисея. Друзья, фактически мы думаем с вами по-другому. Нам кажется, что Моисей – это действительно очень важный человек, но все-таки очень часто в жизни мы живем как он. Для нас Моисей давно умер. Он уже в прошлом. Тогда были другие времена, тогда другие были нравы, сейчас другая жизнь. Теперь мы живем среди людей, которые нас окружают. Было бы здесь больше молодежи, я бы сказал, что молодежь среди современных там певцов каких-то живет, я не знаю, там спортсменов. Вот они наши примеры часто очень являются. Успешные бизнесмены, друзья. Сейчас целая отрасль людей, которые смотрят на успешных бизнесменов, читают их книги, учатся их принципам. Мы хотим быть такими, друзья. Павел говорит: у нас другое облако свидетелей. Моисей, Авраам, Ной, Даниил. И он говорит: не хватает времени мне повествовать о еще многих людях. А вот здесь он приводит пример Епафраса. Вот говорит: посмотрите на Епафраса. Друзья, возможно, Епафраз не был очень богатым человеком. Он не был человеком очень сильным, который может марафон пробежать. Он не знал 100 языков. Может быть, он не имел большой дом. Друзья, современные христиане, может быть, вообще бы на него внимание обратили. Да кто такой Епафраз? Что он собой представляет? А Павел говорит: у него есть вера и любовь. Вот посмотрите на него и научитесь от него. Друзья, каждый человек, он обязательно впитывает то общество, в котором находится. И если мы будем окружать себя людьми, имеющими веру и любовь, друзья, то эта вера и любовь, она будет и у нас. Если мы будем окружать себя людьми, которые любят осуждать, как говорил первый брат, или которые любят роптать, или которые любят сомневаться в Божьих обетованиях, или которые Библию не любят, друзья, в конечном итоге это придет и к нам. Знаете почему? Потому что апостол говорит: не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. По-другому не будет. Хотите, чтобы у вас были добрые нравы? Окружите себя Епафрасами. Друзья, в прошлой беседе я говорил о том, что признаком истинной церкви является вера и любовь. Церковь, имеющая все остальное, но не имеющая веры и любви, веры в Бога и любви к святым, она недостойна называться истинной. Но церковь, ничего другого не имеющая, но имеющая веру в Бога и любовь к святым, эта церковь достойна называться церковью. Друзья, а теперь мы поговорили с вами об источнике этой веры и любви. И мы говорили о том, что источником веры и любви является надежда, воспоминание о том, что Бог нам приготовил, вера в то, что вечное скоро придет к нам, и мы будем наследниками этого. Источником веры и любви является слово благовествования, Библия, Священное Писание, слово Евангелие, которое нам оставлено. И источником веры и любви является пример настоящих христиан, таких как Епафрас. Друзья, давайте мы, имея такие источники, имея возможность, друзья, потреблять вот эти витамины веры и любви в огромном, неисчерпаемом количестве, друзья, ни надежда не имеет конца, ни Библия не имеет предела, друзья, она бездна богатства, ни количество свидетелей, имеющих такую верность в истории церкви, друзья, неисчерпаемо. У нас неисчерпаемые источники. Давайте обращаться к ним, друзья, побольше. Пить из этого колодца, друзья, который может напитать нас верой и любовью. А сейчас я предлагаю, друзья, склонить колени наши и помолиться Богу нашему. Аминь.